Тут-турун-тудум. Сегодня первый выпуск подкаста «Элиот Синема». Это я, Майко Тимофей. Так как это первый выпуск подкаста, пожалуй, объясню примерно, что и о чем, почему вообще может захотите это слушать, а почему не захотите. Как я уже сказал, меня зовут Майко Тимофей. Я очень люблю смотреть кино, и, в общем, поговорить о кино я тоже люблю. Некоторые говорят, что у меня хорошо получается писать тексты о кино, но лично у меня прямо не хватает терпения, поэтому вот подкаст, который вы можете слушать, а можете не слушать, но если послушаете, мне будет очень приятно, в котором я планирую высказывать свое глупое субъективное мнение о каких-то фильмах, не фильмах, о тенденциях, заметных и незаметных явлениях, о том, что к чему и почему в сфере кинематографа происходит. Ну, даже не в сфере кинематографа, а именно в кинофильмах. Сегодня первый выпуск. Так случилось, что... Так даже совпало, что сегодня он будет о новом фильме Гая Ричи «Джентльмены», который он снимал в течение 2019 года и выпустил вот в этом году, 2020. «Джентльмены». С чего начать? Краткие вступления. Гая Ричи возвращается к своей любимой теме повествования о неких, можно сказать, гангстерских разборках. Есть главный герой, как всегда, некий Майкл Пирсон, который продает наркотики. Ну, как продает? Является управляющим большой по сбыту и выращиванию наркотиков, марихуаны, как он сам говорит. В общем, история о его жизни, можно сказать, о коротком промежутке его жизни, в течение которого он по сюжету пытается каким-то образом продать свой бизнес и, в общем, что из этого вышло. Наверное, сразу надо предупредить, что в моем подкасте я не планирую скрываться от спойлеров, буду прямо говорить о том, что происходит в сюжете, если, на мой взгляд, это важно для раскрытия моих мыслей о фильме. Так вот. Новый фильм Гая Ричи. Гангстеры, криминал, наше все. Это, можно сказать, прерывание традиции Гая Ричи, работы с некими американскими прокатчиками, возвращение в свою любимую английскую тему, потому что его предыдущие фильмы «Что Аладдин», где Гая Ричи почти не чувствовался, что «Меч короля Артура», который, на мой взгляд, абсолютно провальный со всех точек зрения, с точки зрения diversity, и с точки зрения переделывания истории прошлого, и с точки зрения нового взгляда на стародавний источник легенды о короле Артуре, который является основополагающей для не половины, конечно, но для очень многих произведений, не только в сфере кино, но и в сфере литературы, театра, английской традиции. И агенты Анкл, которые, ну, может быть, трудно и можно причислить к неким гангстерским разборкам, но все-таки это в первую очередь шпионский фильм, и он вышел, на мой взгляд, неоднозначный. А «Джентльмены» — это новый фильм, чисто английское убийство почти, где у нас есть группа цисгендерных белых мужчин. Нет, ну там не только цисгендерные, и это один пункт, который я дальше буду раскрывать. Не только белые, не только мужчины, хотя скорее все равно мужчины. То есть обычная для Гая Ричи тема. Для меня этот фильм не то чтобы нечто, некий свежий глоток воздуха или какая-то абсолютная радость, но очень приятный опыт похода в кино. В «Джентльменах» у Гая Ричи сам любуется, как несколько лет назад «La La Land» воспроизводил в самом себе старый Голливуд, так в своем новом фильме Гая Ричи воспроизводит в себе английскую традицию кинематографа. Он содержит какое-то безумное количество отсылок к любым почти фильмам английского кинематографа. В том числе важная деталь, которая, ну, без которой фильм просто бы не состоялся. Это «Золотой пистолет» с 6 пульками. Это так понятно, так скучно, но все-таки так приятно. По сути, Гай Ричи целый фильм фильм не повторяет и не является неким идентичным продуктом, но во многом пересекается с фильмами о Бонде, любыми, в том числе «Золотой пистолет», как «Золотой глаз» и все остальное, все эти чудесные враги. Это миниатюрное произведение, которое они именуют пресс-папье, так как они на территории Англии, где запрещено ношение оружия и хранение. Там же чудесный момент, когда этот пресс-папье все-таки выстреливает. Это очень мило и приятно. Далее необходимо сказать, что из того, что посмешило меня, я бы сказал, что Гая Ричи собрал в этом фильме всех английских актеров в возрасте до 50 лет. Потому что Ну, там и вправду очень звездный состав. А нельзя отрицать, что ни Мэтью МакКонахи, ни Чарли Хэннем, ни Хью Грант, ни Мишель Докери не являются большим актером. Они очень крутые актеры. Безусловно, это не голливудский уровень. Ну, Мэтью МакКонахи вполне себе голливудский уровень. Но это местные звезды. Что Мишель Докери, которая прекрасно играла, сколько, 6 сезонов в «Аббатстве Даунтаун», что Хью Грант, который в сердцах всех девушек двух прошлых десятилетий, что Чарли Ханнем. Чарли Ханнем вообще отдельное чудо. В этом фильме он продолжает усердно ломать стереотипы восприятия мужчин в современном обществе. Это очень забавная деталь, потому что надо заметить, что Чарли Ханнем здесь играет роль помощника Мэтью МакКонахи, его героя Майкла Пирсона. И через него и через второго героя, которого играет Хью Грант, детектива Флетчера, идет само все повествование. Герой Чарли Ханнема ломает стереотипы восприятия мужчины, потому что он является такой домохозяйкой, по сути. Он заботится о герое Майке Пирсоне, о герое Чарли Ханнема. Он очень аккуратно взаимодействует с детективом, следит за тем, чтобы, там, не знаю, грязи не оставили или что-то еще. Там же прекрасный эпизод, когда детектив Флетчер должен отойти в туалет с улицы, и Чарли Ханнем просит его снять обувь. Это же такая прелесть, и даже все равно, что по итогу это оказывается рассчитанным ходом для того, чтобы установить слежку за детективом, все равно сам этот факт и сама репрезентация такого мужского образа очень необычная и очень приятная. Детектив Флетчер. Мне было все равно на Мэтью МакКонахи. Мне даже было как-то наплевать на чудесного персонажа, которого играл Джереми Стронг, этого Мэтью, который там очень сложная, на самом деле, сценарная структура, потому что я потерялся под конец, но это не важно, потому что мы возвращаемся к разговору о Флетчере. Флетчер — это персонаж, за которого я переживал весь фильм. По сути, он является героем-рассказчиком, и можно попытаться трактовать, что Гай Ричи в героев детектива Флетчера больше всего видит самого себя и показывает больше всего самого себя. В том числе поэтому можно заметить, что в конце фильма Флетчер пытается продать сценарий этого фильма, который мы видим, то есть, ну самолюбование. Да, мы понимаем героя Флетчера. Он божественен. С другой стороны, фильм идет почти 2 часа, и казалось бы, не так много, не так мало, но за эти 2 часа успевает произойти столько событий, столько каких-то переплетений сюжета, твистов, предательств, возвращений, каких-то микроэлементов, мини-сценок, помощи, перемены мест слагаемых, какие-то странные суммы, что я в какой-то момент, правда, потерялся. И для меня фильм потерял основную нить повествования, несмотря на то, что, например, опять же, детектив Флетчер, которым является, по сути, собой Гаем Ричи, точно выстраивает сценарную структуру и даже об этом говорит, что вот это первый акт, второй акт, кульминация, и даже есть очень понятный эпилог. Все равно я потерялся, потому что то количество событий, то количество актеров, которые есть в этом фильме, не позволяет сосредоточиться и проследить нить повествования. Потому что, конечно, чудесен Колин Фаррелл. Вот то, что тренер. Это же пошлое и вульгарное, и мило, и красиво, и, опять же, отсылки к нашему любимому кинематографу. Однако, мне так до конца и не было понятно вообще зачем. Чтобы показать красивые клетчатые брюки и клетчатые, не знаю, как называется, другую клетчатую одежду, или чтобы показать Колина Фаррелла, или чтобы показать, что, ой, а у нас же в мире существуют еще спортивные люди, и вообще что? Зачем этот персонаж? Никакой для меня сценарной структуры он не играл. Ну нет, сценарную эту роль он играл, но именно вес, то, что его надо было назвать, показать краткую историю, показать там, не знаю, выделить на него, не знаю, сколько минут? 10 минут сценарных? Я не понял, зачем это. Он показался мне пустым и немножко глупым. Отдельная тема — это гомоэротизм этого фильма. Вот, честно сказать, я не помню в предыдущих фильмах Гая Ричи такого напористого повествования и количества гомоэротических намеков. Это, безусловно, чудесно. Это мило, забавно, но, ну, не знаю. Учитывая, что, ну, это уже другая тема, что, на мой взгляд, это жанр который или в ближайшем будущем трансформируется, или просто умрет. Это отдельная тема, которую я чуть позже раскрою. Такая попытка заигрывать с темой ЛГБТК плюс культуры не то чтобы плоха, но сделана она была крайне нереалистично, неловко, как будто бы какой-то... Как будто бы математик пытается разобраться в непонятной ему сфере, пусть будет биология, и при этом позиционирует себя как «вот, я знаю все, я вижу пароль, я вижу ориентир». Но это звучит так профанно. Все вот это вот «а давай...» Там же, опять же, дурацкий момент. Почти все повествование, так как все почти все повествование идет от лица мистера Флетчера и Чарли Ханнема, то мистер Флетчер как раз флиртует зачастую с Чарли Ханнемом, и делает он как-то это очень неловко. Мы, не знаю, я так и не понял, желала ли это авторская задумка сделать так, чтобы это было как можно смешнее, или показать истинную ориентацию, ну не истинную, просто ориентацию мистера Флетчера. Однако вот то, как он кладет коленку и смотрит на Чарли Ханнема, это не выглядит, во-первых, не смешно, если ты относишься к этому хоть чуть-чуть серьезно. С другой стороны, это не выглядит серьезно, потому что это сделано так неловко, так профанно, что ты думаешь, простите, зачем? Ну вот зачем мне это знать? Зачем мне для сюжета знать, что герой Хью Гранта является геем? Ну правда. Вы или вплетите это по понятным причинам в канву повествования, либо не показываете вообще, если это не играет роли. Ну или показываете слова, это очень сильный маркер. А если ты в фильме что-то декларируешь речью, это так или иначе должно играть роль. Ну поймите, Чехов все-таки Чехов. Ну да, да. Поэтому даже, на мой взгляд, одно дело, когда ты случайно демонстрируешь какую-то мелкую деталь, которая, может быть, будет говорить зрителю о ориентации персонажа, а может, не будет. А другое дело, ты на протяжении там, всего фильма раз пять делаешь такие немножко топорные намеки и такой «Ха-ха-ха, ну вы же поняли, и давайте все посмеемся». Это то ли стигматизация, то ли что-то еще. И ведь другая тема для обсуждения и осуждения — это, конечно, повестка феминизма. Ну, правда, ребята, мы живем в 21 веке, и у нас вообще-то есть женщины. Это будет... С одной стороны, я понимаю, это звучит как будто бы «вот, я тупой...» Не тупой, ладно. «Вот, я хваленый феминист, и везде вижу феминизм, а когда его нет, я осуждаю кто-либо». Но нет, это не так работает. У нас в этом фильме у Гая Ричи есть один женский персонаж. А, ну, два, если считать еще продавщицу, которая сказала, что герой Колина Фаррелла — тренер. Ну, и все. Вам не кажется, что это немножко странно? Мне так показалось. А, ну нет, три. Ладно, еще есть девушка. Здесь все персонажи, у которых женские персонажи, у которых есть слова, являются немножко беззащитными, глупыми и какой-то вообще. С одной стороны, очень странно получается. С одной стороны, у нас есть Чарли Ханнем, который разрушает стереотип о мужчинах, маскулинных скалах, которые никогда не занимаются домом, никогда не следят, никогда не готовят, никогда не следят за собой. Чарли Ханнем такой красавчик, потому что тема костюмов героя джентльмена тоже важна. А с другой стороны, у нас есть там раз, два, три, я обчелся женщин, одна из которых вообще без слов является продавщицей в магазине, вторая — это некая Лори, героиновая наркоманка, которая умирает, потому что она героиновая наркоманка. Третья у нас есть жена персонажа Майка, вроде бы феминистка, содержит какое-то предприятия по переоборудованию машин, где работают только женщины, и там работает один мужчина, которому надо вроде бы скрываться, не скрываться, ну что-то такое странное, я так и не понял, ну ладно. Которая вроде бы феминистка, а с другой стороны, она не может предотвратить нападение на себя, если бы, не знаю, не Майк Пирсон, она была бы изнасилована. Я бы поставил многоточие, потому что я не знаю, что сказать, это очень странный феминизм. Отсутствие, точнее, скорее его отсутствие. Если, с одной стороны, у нас вводится расовое разнообразие, потому что у нас есть герои англичане, американцы, китайцы, даже русские есть. Ну, в общем, diversity полная. Даже diversity с точки зрения сексуальных ориентаций присутствует. Ролей и статусов. А с другой стороны, смотришь на все это и думаешь, это, конечно, чудесно, но то, о чем говорят, это феминизм, а его здесь нет. Еще это красивая вещь и немножко печальная. Мне понравилось рассматривать этот фильм с точки зрения деградации дворянства и дворянского статуса. Аристократии, если быть точнее. Это важная для Англии тема, которая очень болезненно, я бы сказал, раскрывается в этом фильме. У нас есть один аристократ, который является властным и сильным, и тот китаец, например, лорд Джордж. Его, безусловно, можно назвать сильным, властным, который погибает. Ну, это за скобками. Вот. А все остальные аристократы, что героиновая наркоманка, что ее родители, другие люди, которым особенно ярко это демонстрируется, как раз герой Мэтью МакКонахи, когда он объясняет герою, потенциальному покупателю Мэтью, где же его ферма, где он выращивает всю свою траву. Очень явно демонстрируется без всякой иронии и насмешки, что дворянство умирает, аристократия. И чтобы хоть как-то выжить, оно согласно сдавать землю, не зная что, как и почему на ней будет производиться. И тот чудесный эпизод, душераздирающий на самом деле, одно из немногих душераздирающих событий, которые есть во всем этом фильме, потому что фильм-то такой забавный, веселый, очень динамичный. Когда герой Мэтью говорит с аристократом, которому надо починить крышу, а у него нет денег на то, чтобы чинить крышу. Мы видим некую более-менее роскошную обстановку вокруг, но он говорит, что ему не на что чинить крышу. И Мэтью МакКонахи, он, конечно, поступает благородно, он со своей деньги соглашается починить ему крышу, но это очень сильный образ того, как один класс умирает, как бы сказал Маркс, другой класс восходит на его место, и вот она, классовая борьба. Правда, непонятно, кто в этой классовой борьбе победитель, а кто проигравший. Кроме того, мне показалось, что к этому фильму очень хорошо может быть приплетена аналогия царства животных. В общем, о чем и говорит в какой-то момент Гай Ричи устами Мэтью МакКонахи о том, что чтобы быть львом, надо не только поступать как лев, но надо им быть. Нечто такое, я как-то перефразировал, но примерно так это звучит. И вообще, там же упоминался осьминог, то есть нам дают двойную подсказку на то, что аналогии с животными здесь применимы. И мы можем ярко видеть, что вот он, герой Мэтью МакКонахи, это и есть лев. Ну, странненький, правда, который защищает свою львицу, его жену. И он также называет ее королев. Кроме того, у нас есть лисица Мэтью, есть лорд Джордж. Это, я предположил бы, некий шрам, и где сухой глаз его помощник, который по итогу его убивает, это убивает лорда Джорджа, это гиена. И почти каждому персонажа можно подобрать животный архетип. Это зоофизиогномика, по-моему, так это называется, которая, я бы сказал, неожиданно может быть применима к этому фильму. Отдельная другая тема этого фильма — это, конечно, костюмы. Мне кажется, над многим здесь работали, но костюмы подошли особенно внимательно, потому что почти у каждого героя есть его некий неповторимый стиль, отдельная мелкая деталька, которая сопровождает его всегда. Только ради костюмов можно идти на этот фильм, потому как это же очень круто. Из интересных еще вещей Гая Ричи, конечно, очень интересная проработка персонажей, потому что только один персонаж-тренер, ладно, я беру свои слова назад, он интересный, он не то чтобы важный, но хотя бы интересный, который некий борец за добро в этом темном царстве, понятный, который ничего не получается, и он не очень принципиальный. Он не трансформируется, вообще никто в этом фильме не трансформируется, ну ладно, с кем не бывает, хотя с фильмом трансформация всегда лучше, чем без трансформации, чисто на мой взгляд, ну ладно, оставим это. Такой вот очень мягкий, очень скользкий, способный к диалогу, практически Флетч, на мой взгляд. Герой Хью Грант тоже же, ведь он как бы вроде бы на стороне добра, но вообще за свои интересы. Борется по заказу и своего издателя, ну не борется, и расследует, и ищет некий компромат на героя Мэтью МакКонахи. Можно сказать, что борется с распространением наркотиков, но это будет немножко чересчур, потому что в итоге-то он ищет только свою выгоду и пытается получить те несчастные 20 миллионов, которые ему очень нужны для счастливой жизни, мы можем понять его, мы тоже любим денежки. Есть персонаж тренера, которому ничего вроде бы не надо, но за своих ребят он горой, и он тоже беспринципный. Беспринципность очень хорошо прослеживается на том, как он сотворяет, пожалуй, самую жуткую во всем этом фильме вещь. То, что было показано в сериале «Черное зеркало» на Netflix, он снимает, как персонаж-издатель сношается со свиньей. Все поняли, откуда это. Мне кажется, что это чересчур сильная эксплуатация первоисточника. Хотя, конечно, очень яркая и показательная. Мне кажется, можно было сделать это чуть потоньше. Вот-вот-вот. И того, что называется. Я надеюсь, я вам не очень надоел. Это был мой первый подкаст. Я думаю, вы сможете найти... Подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за нашими обновлениями. Я постараюсь выпускать этот подкаст каждую неделю или постараюсь, чтобы он все время был о каких-то новинках, но иногда я буду создавать некие подкасты, выпуски, посвященные другим фильмам, давно вышедшим в прокат или так и не вышедшим в прокат, которые меня заинтересуют и впечатлениями которых я сами захочу поделиться. С вами был подкаст «Элиот Синема».